«Мы, кажется, воображаем, — говорит он, — что умрет ли знание вместе с нами или нет, но оно определенно началось с нас. У нас сложилась оценка сожаления, сочувствия и узости, невежеству и мраку, канувших в бездну прошлых веков». Чтобы иллюстрировать нашу собственную идею, заключительную фразу этого любимого лектора, мы также можем сознаться, что мы взялись за описание этой главы, которая в некотором смысле прерывает наше повествование, чтобы осведомиться у наших ученых, уверены ли они, что они хвастают в правильном направлении. Итак, мы читаем о народе, который, по словам некоторых ученых, авторов, только что вышел из бронзового века и вступил в железный век. Если Халдея, Ассирия и Вавилон представляли собою огромную и вызывающую уважение античность, уходящую назад в бездну времен, то последовавшая за ними Персия тоже была не без чудес. Колонные залы Персиполиса были заполнены шедеврами искусства, резьбою, скульптурами, эмалями, алебастровыми библиотеками, обелисками, сфинксами, колоссальными быками. Экбатана в Мидии, прохладное место летнего пребывания персидских царей, было защищено семью окружающими стенами из вытесанных отполированных блоков, причем внутренние стены все более постепенно возвышались одна над другой. Они были различных окрасок в астрологическом соответствии семи планет. Дворец имел крышу, покрытую серебряными черепицами. Его балки были покрыты золотом. Ночью залы освещались многочисленными рядами масляных светочей. Декоративный сад со всей роскошью восточную монарха был расположен посреди города. Персидская империя поистине была садом всего мира. В Вавилоне все еще оставались его стены. Когда-то они тянулись более 60 миль по окружности, и после 300-летнего опустошения и трех завоеваний сохранили высоту 80 футов. Были там развалины храма Бела, облаками окруженного. На его вершине помещалась обсерватория, в которой вещие халдейские астрономы вели ночные общения со звездами, и еще там были остатки двух дворцов с их висячими садами, где высоко над землей росли деревья, и сохранился поломный остов гидравлической машины, подававшей воду из реки. В искусственное озеро с его обширным оборудованием из водоводов и шлюзов стекала вода растаявших снегов Армении. Течение ее через город направлялось набережными Евфрата. Наиболее поразительным из всего был туннель, проложенный под руслом реки. В своем труде «Первые следы человека в Европе» Альбрехт Мюллер предлагает в качестве выразительно-описательного имени века, в котором мы живем, название века бумаги, считая его самым лучшим. Мы не согласны с ученым-профессором. По утвердившемуся в нас мнению, будущее поколение назовут наш век, в лучшем случае, веком латуни, а в худшем – веком альбаты, медно-цинко-никелевый сплав, или ароиды, золотистый сплав меди и цинка. Мысль нынешнего комментатора и критика по отношению учености древних ограничена и кружится вокруг экзотеризма храмов. Его взор или не желает, или не способен проникать в торжественную внутренность храма древности, где Иерафат давал наставление неофиту, как он должен рассматривать публичное богослужение в его истинном значении. Ни один мудрец древности не учел, что человек – царь всего творения, и что звездное небо и мать-земля были сотворены лишь для него. Кто сомневается по поводу сказанного, может обратиться к магическим и философским наставлениям Зороастра, где он найдет следующее подтверждение. «Не устремляй сознание своего к земным пределам без конца и края, не здесь отыщешь истинный росток. Равно ход расчислить не пытайся, законы выводя и собирая светило солнца. Оное светило влекомо вечной волею Отца. Не ради нас отринь и путь луны, Ей прихотливой движет неизбежность. Не ради нас творят движение звезд. Довольно страшное учение, чтобы исходить от тех, кого вообще принято считать почитателями и поклонниками Солнца и Луны и звездных полчищ в качестве богов, так как величественная глубина наставлений магов находится за пределами досягаемости современной материалистической мысли, то халдейские философы вместе с невежественными массами обвиняются в сабианизме и в солнцепоклонстве. Существовала громадная разница между истинным учением, которое преподавалось тем, кто показал себя достойным его, и государственной религией. Магов обвиняют во всякого рода суевериях, но вот что говорят халдейские оракулы. Нет истины в полете вольным птиц, как нет ее внутри невинной жертвы. Все это лишь игра воображения, основа для корыстного обмана. Беги от этого, коль хочешь рай познать, где мудрость, справедливость и любовь въедино собраны. Конечно, не суеверны те, кто предостерегает людей от корыстного обмана. Их нельзя обвинять в суеверии, и если они совершали деяния, которые кажутся волшебными, чудесными, то кто честно в состоянии отрицать, что они обладали знанием натуральной философии и наукой психологии в такой степени, которая неизвестна нашим ученым? Чего только они не знали. Это хорошо установленный факт, что истинный меридиан был правильно установлен до того, как была построена первая пирамида. Они имели часы и циферблаты, чтобы измерять время. Их кубит являлся установленной единицей мер длины, составляя 1,707 тысячных фута по английским мерам. По словам Геродота, у них также была известна единица веса. В качестве денег у них находились в обращении золотые и серебряные кольца, ценившиеся по весу. Они с древнейших времен пользовались десятиричной и двенадцатиричной системами исчисления и хорошо знали алгебру. «Как же иначе они могли, — говорит один известный автор, — орудовать такими огромными механическими силами, если бы они тщательно не изучили философии того, что мы называем механическими силами. Умение изготовлять полотно и тонкие ткани, так же, как доказано, было отраслью их знаний, так как об этом говорит Библия. Фараон подарил Иосифу одеяние из тонкого полотна, золотую цепь и много других вещей. Египетское полотно славилось по всему миру. Все мумии закутаны в полотно, и это полотно прекрасно сохранилось. Плиний повествует о некоем одеянии, посланном за 600 лет до Рождества Христова царем Амазисом Линдусу, каждая нить которого состояла из 360 меньших нитей, скрученных вместе. Геродот в своем описании Изиды и мистерий, совершаемых в ее честь, дает нам представление о восхитительной мягкости носимого жрецами полотна. Священнослужители носили башмаки, сделанные из папируса, и одежды из тонкого полотна, потому что эта богиня первая научила его употреблять. И таким образом, кроме того, что их называли изиадами или священнослужителями Изиды, их еще звали Линигера, или носителями полотна. Это полотно ткалось и окрашивалось в сверкающие яркие цвета, секрет которых также считается утерянным. На мумиях мы часто обнаруживаем весьма искусные вышивки, как обычные, так и бисерные, которыми украшались их одеяния. Несколько таких можно увидеть в Булакском музее, Каир. Они непревзойденной красоты, изысканы их рисунки и труд огромен. Тонко разработанные и превозносимые гобелены кажутся грубой продукцией, если их сравнивать с некоторыми вышивками Древнего Египта. Нам достаточно обратиться к книге Исхода в Библии, чтобы узнать, как искусно было мастерство израильских учеников-египтян, проявившееся в украшении священного ковчега и скинии. Богослужебное облачение с их украшениями в виде яблок из нитей и позвонков золотых также тумим или усыпанный драгоценными камнями нагрудник верховного жреца, по описанию Иосифа, были несравненной красоты и являлись результатами чудесного, удивительного мастерства. И еще мы обнаруживаем, вне всякого сомнения, что свои обряды и церемонии, даже особые одеяния своих левитов, евреи, позаимствовали от египтян.